В.П. Осипов, психиатр, невролог, в 1923 году издал книгу, 1200 страниц, ну не очень толстая, «Курс истории нервных болезней». И все отклонения записаны. Все сексуальные отклонения записаны там. Он там писал, это нервные заболевания просто. Дональд Темплер, профессор, он изучал геев и лесбиянок на молекулярном уровне. Он утверждает, что это не люди, это мутанты. То есть это вот наука официально говорит, и он это по формулам, вот там такая вот молекула, там всякая молекула, и она нечеловеческая, она нечеловеческая. Во всех европейских странах была уголовная статья за гомосексуализм 100 лет назад. В СССР за мужеложество 5 лет было. В Третьем Рейхе достаточно было одного свидетеля мужеложества, и обоих сразу расстреливали. Гитлер с ними так вот поступал. Вот эта справка. 100 лет назад. А сейчас будут скоро расстреливать, кто с этим не согласен, наверное, да? Вот. И вот что хочу сказать, что вот такая статья, которая тоже подтверждена, я просто, вот факты, вот где это красное у меня, вот. Нам говорят, что они такие все красивые, которые нами управляют, а вот какие они красавцы. Это я говорю не о, сейчас буду говорить не о нелюдях, я буду говорить о тварях. Это промежуточное между нелюдями и людьми. Тварях. Это, ну, наши управленцы все. Мировая элита охотится на детей на частных закрытых территориях. Что это означает? Заводят детей, масса свидетельств на съемке. Девочка рассказывает, вот ее привезли, накололи наркотиками, раздевают их догола. Тут рисуют, ну, как на мишени там рисуют, да, пятна. Еще стайка детей, закрытая территория. И как вот охота, фильмы сейчас такие есть, да, только там со взрослыми, а это с детьми. И вот элита, мэры городов, президенты стран с ружьями, с собаками охотятся, убивают. Дети сначала не понимают, ну дети не понимают. Потом бах, первая кровь, первый, потом побежали они улюлю и все такое. После этого они их насилуют, едят, убивают, вот это у них обычное развлечение. То есть они делают то, что требуют боги. Они, ну, вот эти нелюди. Нелюди, они, знаете, когда тебе делать нечего, для тебя еда развлечение. Так же? Это первый шаг. Понимаете? Им больше делать нечего. Про них пишется вот так, что они в этом не виноваты. У них есть в мироздании своя ниша. Сейчас я про нее прочитаю. Изначально нелюди – существа низшие, функция которых в мироздании утилизация негативных результатов высокоорганизованных существ, в том числе людей. Да? То, что мы об этом говорим, что это не просто Бог что-то промахнулся. Итак, еще раз. Это утилизация негативных результатов высокоорганизованных бессмертных существ, в том числе людей. А человек что-то, ну, с отходами делает, когда он начинает идти не по своему пути. И вот тогда должны появляться эти упыри и высасывать с него жизнь любыми способами и разрушать, чистильщики, да, падальщики. Утилизация идет извращенцев, маньяков. И, кстати, в настоящее время в этом... На постсоветском пространстве беспризорников не меньше, чем после революции, но мы их не сильно видим. Как вы думаете, куда они деваются? Их вылавливают, да, потому что это, ну, самые вообще... И в принципе, или вот, например, королева Голландии, вот этим вот, про королеву Голландии, там она, там прямо на потоке все идет. Те, которые беспризорники попали в места заключения, они оттуда, ну, их никто не хватится. Никто не хватится, и они ими там занимаются. Элита развлекается. Охота сначала. То есть И вот, то есть они, ну, как по-русски сказать, помойщики, мусорщики, получается, да? То есть это тоже профессия, но поскольку, заняв над людьми главенствующую роль, планета превращается во что? В мусорку и помойку. И мы это видим. Когда люди были на Земле главные, были когда-то на Земле люди главные, была замечательная культура. Религия был золотой век такой был. Никакого золотого века не было, было просто люди. Было просто люди. И вот это, если вы посмотрите, у нас на сайте есть там Александр Терлецкий, он прекрасно рассказывает, разбивает этот миф, что там какая была Маха-юга, какая была Кали-юга, это тоже, смотрите, и мы говорим, и типа Прабхупада это повторяет, не было таких сроков. Про эти юги говорил какой-то железнодорожный инженер, ну, по совместительству ученый. Он говорил, не, юги не такие были. Про это говорит Бхактивинода Тхакур, он говорит, юги были не такие. Не было никаких там миллионов лет. Было 2500 лет, где все вместилось от начала Махабхараты. Не было ничего такого. Не Махабхарата даже, вот то, что от Сати-юга, от пахтания океана, и ты кто в курсе. В 2000 лет все влезло. Вот. Это, говорит Бхактивинода Тхакур, с ним трудно поспорить. Причем он это доказывает на анализе Шримад-Бхагаватам. Даже если его почитать просто, ну, почитать с умом. И взять и посчитать. Но никто же не считает. Вот, ну, написали так, значит, все. А ты возьми и проверь. Проверяемые факты. Итак. Про мировую... Мировая религия, то есть религия, элита охотится на детей на частных закрытых территориях. Я просто читаю вот эту статью. Мировая элита годами убивает и насилует детей. Годами. Что их насилуют, к этому весь мир уже привык. Вот это педофилия называется, да? Но охотятся с винтовками, с собаками. И вот факты. Факты, которые опубликованы со свидетельствами. Кто среди охотников? Уважаемые люди. Среди охотников Бенедикт XVI, он же Джозеф Ратцингер. Понимаете, кто такой Бенедикт XVI? Папа Римский. Любит охотиться на детей. Вот. Это называется культ девятого круга. Вот в масонских это девятый круг, это не сам наверху. Но это твари, это не нелюди. Нелюдей просто им надо... Вот. Жертвы. Австралийка Фиона Барнетт. Ее тоже травили собаками. Отстрел детей. Есть еще Тос, Ней, Хенза. Это в Голландии. Это психотерапевт. Она уже взрослой стала. Вот это рассказывает. Рассказывает об убийстве, где убивает Папа Римский, тоже Бенедикт XVI. Католический кардинал Афган Голинский. Принц Бернард. В 2011 году 64 выживших свидетели дали показания. Это был суд. Это опять же не вброс в интернет. Это был суд. Где был судья, где были свидетели, где были зафиксированы все вот эти дела. Где было доказано. Но широко сеть педофилии, педофилов-убийц по всему миру. Это США, Канада, Австралия, Европа. Свидетели на суде говорят, что в сатанинских ужасах участвуют все богатые, влиятельные мира сего. Политики, военные. Детей насилуют, убивают в ходе охоты в частных лесах Америки. Франция, Голландия, Австралия. Поставляют детей для утех синдикат «Октопус» называется. Все открыто. Все открыто. Двух бывших министров Австралии, главу парламента, начальника полиции, ну это которого просто застукали, сфотографировали за вот этими. Суд над расследованием охоты на детей расследовал Международный трибунал с 2011 года по преступлениям церкви и государства. И только сейчас эта информация стала просачиваться вот на постсоветское пространство, там уже было раньше. Королева Беатрис Голландии регулярно любит забирать малолетних детей преступников из полиции. Из-под стражи, и их больше не видели. Центр утех, городок Эвол называется. Это Голландия. Организатор Йохан Фрис, второй сын королевы. Участвует глава, премьер-министр, глава парламента США, Калифорния, закрытый клуб, Богемская роща, место развлечений элиты. Ну, насилование, извращение, убийство. Вот. Вот чем занимается. То есть это... И когда мы не можем считать их людьми. Они людьми ну, ни по каким меркам, ни биологическим, ни генетическим. И если мы их уважаем, и главы конфессий на самом верху, только такие могут быть. Только такие. А вот что... Вот давайте перейдем, вот эти дети, которых там насиловали, убивали, то есть это у них развлечение. Пить кровь и есть мясо человеческое, человеческое мясо, привыкание как к жесткому наркотику, потому что оно очень прекрасно, кажется, переваривается, и к нему уже там не отвыкнешь. Я об этом говорил на предыдущей лекции, хорошо, что вас там не было. Вот кого там не было, тому повезло. Но это надо было сделать, потому что надо понимать. И некоторые от мяса не могут отвыкнуть просто, вот хотят быть вегетарианцами, потому что они не знают, ели ли они человеченку или нет. Потому что в широкую сеть поступает еще так с каждой войны. С каждой войны. И люди думают, что они не могут от мяса отвыкнуть легко. Но когда человеченка попала, затваривание происходит, понимаете? Затваривание. Если мы возьмем все христианство, вот опять же, кровь, плоть, да, пейте кровь мою, пейте, ешьте плоть мою, да, ритуал. А что такое ритуал? Ну что такое ритуал? Людоедство это называется. Это ритуальное людоедство. И потом, когда туда, почему там обязательно кости должны быть, скажите, некромантия называется, если кто в магии понимает. Вот. Почему? И это не только в католических храмах, там понятно уже давно, это в православных, почему кости? Почему их с Ватикана? И почему, когда кто-то проливает вот это причастие, ты причастен к этому. А смысл такой. В тебя попадает генетика нелюдей, и ты становишься немножечко тварью. А если становишься тварью, значит, ты теряешь свою ориентацию по жизни. И значит, они приходят и на полном праве тебя просто имеют. Поэтому смотрите, где что и причащаться. И вот в этих вот ужасах дети рассказывали, что их сначала колят наркотиками, и они ничего не чувствуют. Болевой порог, и они не понимают. Иногда вот человек тонет или что-то с ним происходит, а он бессилен что-то сделать, он просто как наблюдатель. И сначала человека одурманивают, я говорю сейчас про нас, не про тех детей, за которыми охотятся в садах, а про нас. Сначала нас одурманивают, а потом делают все, что хотят. Опиум. И первое, чем нам одурманивают, это надо у нас выбить мировоззрение. Первое, что нас обкрадывает мировоззрение. И поэтому есть такое слово опиум. Что такое опиум? Ну вот, опиумные войны, это как раз по затвариванию. Самая огромная страна, и элита забеспокоилась, их так много, и они все нормальные. Китайцы, они все нормальные. И Англия организовала, значит, в середине 19 века с целью превращения в зависимую страну за 1795-1838 год в Китае было ввезено 27 тысяч опиума. Вы можете представить себе такую цифру? Во-первых, опиум это очень дорогая вещь, не дешевая. Наркотик стоит дорого. И он получается, ну, дорого. Там, ну, трудозатраты, если посмотреть, ну, дорого. Это...
Выход маленький.
Да, выход. Это сколько надо перелопатить, перед чего? Вот тут специалисты есть. Вот. Да, откуда знаете?
Я химик по образованию.
А, вот, видите. Да. И, понимаете, не тонны, тонны, 20, не тонну, не тысячу, а 27 тысяч тонн. Где-то вот по такой дозе, да? На граммах, на вот аптечных весах, там вот в пакетике сейчас как делают, да? Вот. Вот. Это было до 1838 года. А в 1839 году кто-то сказал, ну что уже, все, народа-то уже нету. Китай взял и отказался от опиума, и было уничтожено 1200 тонн. Вот они завезли, они говорят, не надо нам ваш этот сладкий порошок, дурман. И тогда Англия без предъявления войны напала, два года там уничтожали всех. Причем знаете, как уничтожались? Творились страшные мерзости, насилие, вот это, как это называется, мужеложество, подкидывали детей и ловили на штыки. Вот так вот они. И китайцы были практически обезоружены перед Англией. И вот это они два года вот так вот там сделали такое. Вот. После чего опять стали провозить и потом сказали, ну что, подпишите еще раз, что мы вам возим, а вы покупаете у нас. И они еще платят за этот опиум, понимаете? За это платят. И опять. Потом вспыхнула вторая война. Вот. А знаете, откуда я это взял, что штыки, на штыки детей, это описание британских офицеров. Они это делали для развлечения. Вы понимаете, на такие акции людей посылают непростых. Туда посылают тварей. Если мы вспомним в Одессе, да, когда там что-то милиция сбунтовалась, помните, да, ворвались, и там были просто, там как издевались, заживо там и... Боевики, это были нелюди. Не нелюди, это были твари, потому что нормальный человек так делать не может. Твари это не потому, что он это может делать, это потому, что ему нравится делать. Как алкоголику нравится пить, как гомосексуалисту нравится вот это, как человеку, который слушал пару лет этот тяжелый рок, потом он без низких частот не жить не может. Ему это начинает нравиться. Нравится. Итак, опиум для народа. Откуда вообще это пошло? Я же говорю, сначала надо опиум. Опиум – это образное определение религии, Карл Маркс. Не Ленин это сказал, не Ленин. А вот есть такой философ с подозрительной репутацией, маркиз де Сад. Знаете, что такого, да? Подозрительная репутация, потому что... То есть, смотрите, про этот опиум, про наркотики и про религию. Про религию говорят, как про наркотики, говорят все слои населения, и сами извращенцы это говорят, и это говорят. Вот маркиз де Сад, смотрите, что говорит. Также Генрих Гёйн, Чарльз Кангела, Навалис, там один врач Ленин. Вот. Во времена Маркса опиум было бы как обезболивающее. То есть религия уменьшает боль общественного бытия в бесчеловечном обществе. Для чего была религия? Уменьшает боль. Ну и народ уже спокоен. И вот что говорит маркиз де Сад. Хотя природа благоволит к вашим, он говорит это священникам, благоволит к вашим подданным, они живут в страшной нужде, но не по причине своей лени, а по причине вашей политики, которая держит людей в зависимости и преграждает им путь к богатству. Таким образом, от их болезней нет лекарств. Вы боитесь, что люди узнают правду, потому вы изгоняете искусство и таланты из своего королевства. Вы страшитесь проницательности гения, поэтому поощряете невежество. Вы кормите народ опиумом, чтобы одурманенный он не чувствовал своих бед, виновником которых являетесь вы сами. Вот почему там, где вы царствуете, нет заведений, которые могли бы дать отечеству великих людей. Можно продолжить. Великих героев, святых и так далее. И не просто посредственности, а ну, по максимуму опустить. Вот говорит немецкий поэт Навалис. Ваша так называемая религия действует как опиум. То, что я говорю, это не касается религии, которую дали ачария. Вот две Бхагавадгиты, как бы уже Ну, говорят, вот что было ачарья, то, что смотрите сейчас. Совсем немножко время прошло. Вектор поменялся на 108. Навалис. Ваша так называемая религия действует как опий. Она завлекает и приглушает боль вместо того, чтобы придать силы. Синяя Бхагавад-гита. Терпение, смирение, все такое, и попадешь в наслаждение. Фу, хорошо. Красная Бхагавад-гита. Ты должен сильнее, сильнее, сильнее испытывать радость от своего могущества. Не потому что кончились страдания, а от своего могущества. Если вы помните, кто был на прошлой лекции, там в конце лекции один человек спрашивает, потому что, ну, я извиняюсь, но это человек твердо на синем сидит и, ну, очень много раз прослушал то, что ему, как ему цитируют Бхагавад-гиту, не как даже, а вот скажут слово и потом рассказывают, что же это значит. Ты же бестолково без нас не поймешь никак. Да уйдите, я без вас скорее пойму, я с вами вообще тогда ничего не понимаю. Вот если человеку много раз повторить, он говорит, ну страдания, когда я кончу страдать? Кто-то помнит, да? Когда же я кончу страдать? Я говорю, как когда кончишь страдать? И хотел сказать, что ну, когда кончишь страдать? Когда ты будешь самим собой, когда ты начнешь жить. А он говорит, нет, я кончу страдать, когда я перестану рождаться и умирать. Нет. Ты не перестанешь рождаться и умирать, пока ты не начнешь жить. Не надо переставать рождаться и умирать. И синяя Бхагавад-гита говорит, что ты попадешь в духовный мир после смерти. А эта Бхагавад-гита говорит, нет, ты должен начать жить духовной жизнью. Потому что есть материальная жизнь, а есть духовная жизнь. Прям изменен текст. Никуда ты не попадешь. Ты попадешь в духовное состояние или в материальное состояние. И это должен одухотворить и вокруг себя все. И тогда в этом мире паразитов станет меньше. Почему? Им нечего будет подчищать. Кстати, все, что ты сталкиваешься с чем-то, с негодяями, это не подчищают лично за тобой. Потому что есть закон кармы. Ты думаешь, кто-то где-то там навалял дров, а к тебе пришли? Нет, были какие-то прошлые жизни. Так что почисти за собой. Вокруг тебя будет зона без вот этих вот нелюдей. Будет зона людей. И этому никто тебе помешать не может. Включай мозг, включай все, руки, ноги, все, что есть, правильно используй. Правильно используй. Опиум. Опиум. Итак, Чарльз Кангелла, христианский священник. О, то есть, смотрите, сами признаются. Мы используем Библию просто как справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающую перегруженного вьючного и животное, чтобы поддерживать порядок среди бедных. Вот. Вот это синее, вот оно как раз про это. А вот это нет. Что ее переделали? Здесь не про вьючных животных рассказано. Религия это. А вот это пишет Карл Маркс. Классик, да? Тоже вроде. Религия это вздох угнетенной твари. Это сердце бессердечного мира. Это дух бездушных порядков. Религия есть опиум для народа. То есть он только в конце это написал. А до этого видите, что написал. Что такое религия? Потому что в религии, я уже как бы на бис повторю, там вот эти программы, как их я назвал, вирусные программы, они ставятся как центральные, как самые главные, чтобы вот тебе попасть куда-то. А вот говорит еще один классик, Владимир Ильич Ленин. Интересно послушать, что Владимир Ильич... Мы только опиум для народа, а тирада у него гораздо больше. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду, на народных массах, задавленных вечной работой на других. Бессилие Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататами неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на земную награду. А тем, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности, предлагая им очень дешевое оправдание их эксплуататорского существования. Религия есть опиум народа, это род духовной сивухи, вот так Владимир Ильич пишет, сивухи, в котором рабы капитала топят свой человеческий образ. Человеческий образ. Он тут не пишет, там, в твари там превращаться, все. Но человеческий образ нет. А вот про опиум. Опиум используется как важнейший лекарственный препарат, который использовался как болеутоляющее и успокаивающее средство. Это почему сравнивалось? Почему сравнивалось с опиумом? Религия почему? Болеутоляющий и успокаивающий. Успокоился и все. Вот трудно, неправильно, успокоился. Опиум был источником фантастических видений, тоже похоже на религию. Морфин, производный опиум, является сильным наркотиком. Героин – это просто опиумный наркотик. Может, кто-то не знает, что героин, морфин – это тот же самый опий. Вот. Итак, жалеть не людей, не жалеть не людей, жалеть тварей, не жалеть тварей. А, вопрос, а как же всемирная любовь, что же с ними делать? Они же старались, мы как. А смотрите, как они пишут, интересно, да? Из них некоторые конкретные твари. Маркиз де Сад, например, да? Я порылся, думал, может, маркиза из сада опорочили. Смотри, как хорошо он рассказывает. Может, его опорочили, как графа Дракула, вот того, да? Графа Дракула, он вообще был не такой человек, что о нем рассказали, там все наизнанку. Прочитал про маркиза де Сада, нет, конкретный извращенец. Не нашел ни одного утешительного. Думал, я как надеялся найти, думаю, и оправдать его. Ну, молодец же, пишет. Нет, извращенец. И очень многие... Не извращенец, а ну, тварь, потому что он сад, слово садизм, он стал нарицательным, понимаешь, он наслаждался садизмом, он же тварь конкретная. Вот. А философ, понимаете, философ, маркиз, элита, да, Миша?
Может, он просто был психически ненормальным, может, нормальный человек такой?
Нет, он был психически нормальным не человеком. Психически нормальным не человеком. Понимаете? Разницу. Ну да. То есть если человек оступился туда, его быстро раз и в клинику, и лечили, пристали, не лечили их. Вот. Ну а если сейчас такого института не существует, считают они нормальны. Я, знаете, удивлялся раньше. И вот это вот после Сталина, после Хрущева, там один пришел, коммунист. Вы знаете, что вот когда человек достигает определенного уровня, там, политбюро или куда-то, он назад уже не спускается. Вот что бы он там ни сделал. Вот в религии там все, застукали его 50 раз, изнасиловал всех, там кровушку пьет и все такое. Нет, все, он считается, что он заболел. Вот в этой вайшнавских традициях считается, что он не пал, он заболел. Вот. А если простой смертный так сделает, то все засудят. Вот. Или там был председатель колхоза, развалил один колхоз, потом развалил следующий колхоз, и потом его, значит, наказали, повысили, и он пошел в горосполком работать там. Серьезным таким, да. Вот. Или, например, в этом есть организация такая ИСКОН, там. Это в Англии. Одному человеку, он президент храма, ему дали там такие огромные пожертвования, храм. Он взял вместо этого храма, построил ресторан. И потом что-то с этим, с рестораном что-то не вышло, он взял его и продал. А где деньги? Тихо. И он сейчас работает в Би-Би-Би-Ти там. Понимаете? Понимаете, вот если ты до какого-то уровня достиг, а мы знаем, что это за уровень, элита, то есть когда среднее звено просто ликвидировано, парампора ликвидирована, элита, она начинает самовоспроизводиться. И там оно все хуже и хуже, хуже. Здесь искусственное тупление, а там искусственное развращение. И им это нравится. И поэтому они развращаться и паразитировать могут только тогда, когда эти тупые. И значит, там все должно быть разрушено. Экономика, нравственность, ну все дела по максимуму. Потому что они тогда полное легальное право имеют ну, нормально кушать. Вот и поэтому один колхоз развратил, второй, и я так смотрю, и вот сейчас я понимаю, вот с сегодняшней позиции, что тогда КПСС, когда при Брежневе, когда элита просто пировала, просто на руинах, вот, они выполняли хорошо свою задачу. Я думаю, ну их не наказали, потому что как бы репутацию спасти. А теперь я понимаю, так они сделали правильное дело свое. Их задача была развалить, их не было задачи. Вот. Чтобы процветал народ, чтобы там искусство и чтобы. Вот. И вообще эта элита, вот даже документ, вот документ, я много раз показывал, понимание линии руководства ИСКОН. Она тут описывается как вообще отдельная от людей. Вот есть руководство духовное, есть руководство административное. Административное. Вот я сейчас зачитаю. Выстраивая паразитические административные цепочки, нелюди обеспечивают контроль над общественной, политической, технологической деятельностью людей. Пример затваривания поведения, ну я рассказывал, помните, поведение, они, вот эта администрация, ее раньше не было, мы думаем, что не было всегда. Нет, есть другой тип управления. И вот внедрили вот этот тип управления, который не был при Прабхупаде. И вот смотрите, чем он заканчивается. Тут везде вот, руководство, вот духовный учитель, ладно, подождет, главное, что администрация скажет. Духовный учитель должен подчиняться администрации, дальше. А в конце вообще, вы знаете, как пишется, вот я читаю, вот самый конец этой брошюрки. Духовным учителям, ученикам и администраторам, вот есть ученики, есть учителя, а есть еще администраторы. И вот про них вообще пишут, что они как-то вот отдельно от этого всего. Чем они занимаются, непонятно, но их надо очень сильно слушаться. И все духовные учителя, их ученикам следует ценить роль администраторов. Вот я читаю, ничего не... Вот это итоги называется. Вот этого всего, всей брошюрки. Ценить. Их там называют старшими преданными, этим там отец народа и так далее. А какие, кто они? Упыри. Самые настоящие. Нежить, упыри, вампиры, вурдалаки. Вот это настоящее название. Но то, что мы, как их видим этих, это бывшие люди. Бывшие люди. Но как быстро... Вот. А теперь, откуда это все идет? Чтобы захватить человечество, надо сначала захватить его сознание. Лучше всего захватывает сознание религия. Религия. Вот, например, изображение вот эти все нелюди, это то, что раньше были боги. Я уже говорил, что сначала их это как зверей показывают, потом как людей показывают, а потом пах и нету, фокус состоялся, все. Это в цивильных религиях, потому что нормальные люди на такое зверство ж не пойдут. А дикари поклоняются как есть. Итак, изображение, вот если мы просто посмотрим даже изображения, которые сохранились, но их в храмах не сильно. Вот изображение там богини Кали, например, да? Богини Кали, там Шива, все такое, посмотрим, там голову так держит, кровь там стекает, да? И есть изображение, там вот это Шива под нее бросается, он такой вот, как бы жену там успокоить. А в изначальных индийских там у Шивы там, ну, лингам, там, ну, половой член там как раз до нее достает. То есть у них самое главное это кровь, людоедство и половые развлечения. Вот. Ну, вот в храмах таких картинок нет. А индусов мы пока находим. Какие там, если посмотреть у буддистов, там вообще просто, не дай бог, приснится. Какие там они, вот там они похожи. Ну, там говорит, что это хранители, духи, хранители традиции там. Вот. Для элиты, хозяев, вот эти картинки хорошо подходят. Картинки хорошо подходят. У них они так и располагаются. Вот у этих там в ООН, вот этих там вот изначально. Почему? Там у них самое главное развлечение. Порно, кровь, пытки. Порно — это когда половые органы показаны крупномасштабно. Порно. Вот. Вот. Ну и в качестве равновесия, вот я уже говорил, что христианство там, пейте кровь, ешьте плоть, да, помните, да? То есть мы думаем, ну ладно, это индусы какие-то дикие, а христианство разве не то самое? А иудаизм разве не то? Иудаизм — это вообще, там, просто почитайте Ветхий Завет. Значит, вот пишет статья, паства должна есть Бога постепенно. Что значит есть Бога? Ну это к тому, что вот христианство. Потихоньку вот этот ген принимать, чтобы расчеловечиться. Вот. И поэтому процесс затваривания должен быть незаметен. Генный материал разбавляется постепенно. Религии — проект долговременный, рассчитанный на постоянное причащение. Можно накапливать чужой ген с чужими функциями постепенно. Сначала паства есть богов, потом, ну, в итоге мы должны стать людоедами. Об этом, кстати, тут пишется, что в последние времена людоедство будет нормальным явлением, как сейчас мы едим это мясо, да? Значит, опять же, молимся на Индию, да? Половина Индии поклоняется половым органам, да? Шива лингам, лингам, и он стоит в этом йотте, женский половой орган. И там их поливают молочком, вот так вот. Нашу Пасху возьмите, вот опять включаем просто, разу так, раз, и включали, да? Вот это, ну это Пасха, это там что-то такое. Это Пасха, во-первых, было до распятия, это было совсем другое. Включаем вот так вот, и что мы видим? Моление на половые органы. То есть развращение, то есть включаются нижние центры. Чтобы человека сделать зверем, достаточно просто усилить нижние центры, больше ничего не надо. И когда вот это делает, а ритуал — это непростая вещь. Непростая вещь. Мы думаем, что мы, если только осознанно сделаем ритуал, половина народа не понимает даже, что делает, но приобщаются. Вот. Вся Индия. А там, ого-го, сколько. А вот теперь я немножко поумничаю. А чем отличается, это ученые говорят, чем отличается гомик от обычной ориентации человека. Ну и сатанист тем более, там еще крен еще больше. Вот. Это основы биохимии. Затварение представляет собой замену нормальной человеческого метаболического цикла, при котором преобладает реакция расщепления гликогена до глюкозы и глюкоза 6-фосфата на цикл с повышенным удельным весом пентазофоксатного пути. Выговорил. Настройка физиологического цикла, то есть, если своими словами, это настройка физиологического цикла падальщиков, если обычными словами. То есть, вот чем отличается сатанист от человека. У него просто вот распад вот этого, вот, не хочу даже повторять. То есть, ученые фиксируют, что это другие. Если мы возьмем себе вот это, ускорим, а чем оно ускоряется? Чем мы ускоряемся? Когда что-то попадает в человека, такое не очень, ну, приемлемое, он либо как это говорит, либо мы, что нас не убивает, то мы крепчаем, да? Но мы не крепчаем, мы изменяемся. Мы изменяемся. Кстати, скажу вам еще ужасную вещь. С мясом понятно, молоко вроде убедил, не убедил. Просто найдите и посмотрите в интернете. То есть люди, которые не боятся. А мед? А врачи давно говорят, что мед, если вот перетоплен, если вот так вот не сотах есть, безопасно еще, проживал, выплюнул там, а вот перетопленный мед, он чистейший яд. И только с крепкими желудками можно выдержать мед. А почему? А потому что не люди не то же самое делают, что мы с пчелами и с коровами. Не то же самое. Вот такое вкусное затваривание. И там это... А если вы помните, для евреев что обещали? И там будет молоко и мед. Да, не написали, вы будете пить кровь, есть младенцев, написали молоко и мед. Вот вам, пожалуйста. Так что вот, как-то приучайтесь ну, постепенно, без фанатизма.
Не топить мед, да?
Да, не топить мед.
А в сотах можно?
В сотах меньше вреда. Все равно яд. Понимаете, яд не потому, что вы... Можно стать очень здоровым монстром. Здоровым, пышущим здоровьем, кровь с молоком. Но жизненной силы не будет. Это я говорил, когда человек затваривается, он становится симметричным. Симметричным. У него одна часть лица становится похожа на другую часть лица. И он теряет свое предназначение. У него нет своего «да» и «нет». Он просто есть. Ему надо питание. Питание, причем он дальше на это идет, уже по наклонной. Ему надо вот такую музыку, ему надо вот такие уже ощущения. Без кулинарии жить уже нельзя. И вот, и он теряет свое предназначение, развлечение. И в конце это ведет просто к извращениям. Так у него была радость, потому что вот это вот никто не может сделать, а я могу сделать. Это называется предназначение и талант. От этого тут весь комплект. Я радуюсь. Во мне гордость поднимается. Не униженность, а гордость. Я радуюсь за себя, что я... Потому что как только я понимаю, что никому не нужен, сразу как-то плохо, да? И я радуюсь тем, что люди радуются, во мне они нуждаются. Потому что вот это вот, ну, никто не может сделать, как это я сделаю. И вот тогда я это теряю. А я свое предназначение нахожу когда? Когда у меня правое на левую не похоже. Я уже говорил, что у мужчин правая сторона отвечает за нет. Нет. Правая сторона у мужчины жестокая такая. Нет. То есть я знаю, это не мое. Это не то, что всем не надо. Это не мое. Не мое, не мое, не мое, не мое. А левая за да. Почему? Потому что левая сторона ну, у мужчины это как правая сторона. Вот это, ну, в голове перевернуто. Вот, понимаете, да? Женская сторона сердечная, это желудочная. Женщина сильна сердцем, мужчина силен желудком. Да. Логика напрямую зависит от желудка, от работы желудка. Желудок не работает, вообще ничего не соображаешь. Ну, такая связь есть. Мы думаем не здесь. Трактор здесь только плуг. Вот. У женщин наоборот, у них сильная сторона. Сильная сторона – да. И если оно сместилось, что нет ни да, ни нет, ты не определяешься в этом мире из чего. И тогда тебе вот эту вот голубизну просто вкладывают, и ты не соглашаешься. Любой аргумент, самый-самый. Причем чем наглее ложь, тем ты лучше веришь. Настолько ты идиот. Просто потому, что у тебя вот это развлечение прошло. И чем больше у тебя разница между да и нет, тем больше твой потенциал. А вот еще, чтобы, ну, я извиняюсь, но факты. Факты. Чтобы, у нас же цель из матрицы выйти. Вот, знаете, в жертву приносят только тех людей, которые не нашли себя. Только тех людей можно в жертву принести, у которых вот с этим проблема. А как же там святых поубивали, пораспинали, там и все такое. Миссия их закончилась, но они что-то сделали, их ни за что. Ну, как, не просто так. Их даже смерть явилась чем-то таким, да, что взбудоражила массу, может быть. И смерть раньше, чем твоя миссия выполнена будет, вот это вот настоящее, не наступит. Просто не наступит. Итак, кто находится, и вот мы видим, ой, детей поубивали. А мама пила, курила, и не занималась, а телевизор смотрела. А она на мультики пялилась, а там мультики, знаете, какие сейчас, да? А там им это миском уже сразу, да. Вот и все. Вот и все. Понимаете? Наказания без вины не бывает. Утилизация нас не бывает. И вот приходит. Понимаете, что все-таки справедливо все. Нет, нет. Ты можешь, первое, начать жить своей жизнью. Потом у тебя будет предназначение. Предназначение, стяжайте Дух Святый, тысячи вокруг тебя спасется. Вокруг тебя тоже начнут жить своим призванием. В Мелитополе один там священник, не знаю, какой-то христианской конфессии, знаете, сколько от наркоты спас людей? Ему там и угрожали, в него и стреляли, и он в свою каморку с женой там в ванне спал, ютился, а беспризорник из них сделал людей. Они ходили до милиции с плакатами, потому что милиция покрывала эту всю наркоту. И он сделал, ему никто не помогал. Почему? Потому что он стал самим собой, нашел себя. И тогда дальше. Вот такая борьба. Борьба с твоим могуществом. Ты сначала должен включить свои оставшиеся 95%, без этого могущества не наступит. Значит, вот это уничтожить, вот это включить. И эта штука неприятная. Потом у тебя сердце, вы понимаете, Бог живет с нами всегда. Если всегда, вот написано, вот параматма навсегда. Вот и Святой Дух всегда, он не когда-то приходит, когда-то вот надо, вот, а всегда разделяет мою жизнь. Но беда в том, что я свою жизнь с его жизнью не разделяю. Он мне говорит, что-то надо делать, совесть называется, а я не соглашаюсь. И мне надо всего лишь разделять с ним его жизнь. И это очень просто. И вот тогда силы, и тогда вот этот вот зеленый шарик появляется в студию, вот, все. И у меня нет вопроса, где вот это синее, где вот это красное. Я четко вижу, что вот эта брехня всех убивает. И она голубенькая, разноцветная, замечательная. А вот это вот неприятное, и говорят, ой-ой-ой, не надо. И все, ой, там вишну-вишну, ой, не надо, ой, боже упаси. Неблагоприятное общение. Ой, аппаратха там, да, вот. Но меня не интересует ни это, ни это. Меня интересует, а что мне с этим делать? Вот и все. Время вышло, я просто расскажу одну историю. Вот есть история, потому что сразу возникает вопрос, что с этим делать? Я сказал, что с этим делать. Но есть как бы ступени, есть такие этапы. Я скажу, почему мы это не делаем. Мы можем это делать, но почему мы это не делаем? Вот раньше, ну, не в древности, не, потому что сейчас история-то как гармошка уже. Статус человека соответствовал его одежде. И по одежде определяли, кто это. Это богатый человек. И не дай бог, бедный человек оденет богатую одежду, за это его там выправили и все. Потому что это сейчас у нас в армии там где-то погоны, да, и по погонам, чтобы понять, кому как кланяться, да. Вот. А в быту у нас сейчас, что не, как бы, не слабее человек, тем он, уж я не знаю, что он на себя там одевает, да. Некоторые там и прически, и вот так, ну, чтобы вот как-то вот хоть обратили внимание, да, чем ничтожный человек. Но чем богаче человек, и чем он умнее, он как-то попроще одевается. Это замечено, это психологи все знают. Миллионеры даже одеваются, и у них не даже вот эти брюки там и что-то, они какие-то фирменные с именем. Вот знаете, есть одежда с именем, да, там от Кардена, например, там что-то. А есть, ну, просто какая-то фирма какая-то. Вот ходит в этом, ну, мягко так, да и ладно. Ну, главное, чтобы там естественный хлопок был, не синтетика, не пластмасса какая. Ну, все нормально. Вот, и... А раньше же было не так. Так вот, вот в нашей жизни, знаете, чем отличается? И мы переодеваемся, понимаете? Мы переодеваемся. У нас есть маска, у нас есть внутренняя какая-то суть. И одежда сейчас не является показателем, кто ты, но является показателем твой статус социальный. Кто бы там ни говорил про политику, социальный статус, религиозный, это тоже социальный статус. Потому что святость к социальному не имеет ни к чему, да? Понимаете? Вот. И какой статус? Это как за тобой люди идут, какой ты чин имеешь, как ты называешься. Говорит, вот пришел кто-то, а кто? Архиепископ. А архиепископ, это да, серьезно. Потом я узнаю, он действительно архиепископ или просто его назначили. Потому что мы переодеваемся мы минимум 4 раза. Вот есть история, я вот вам еще помучаю 3 минуты. Есть история библейская, не то, что я его считаю там за святого сильного, но учиться надо у всех. Просто хорошая история, которая очень показывает, как мы будем переодеваться. Первое сначала, мое предназначение. Те родители говорят, ой, как ты нарисовала, ой, как ты там что-то там ноты попал пару раз, там, наверное, композитор будешь хороший, или что-то такое. Но тебя что-то тянет с детства к чему-то, как раньше, вот ребенок ползет, вот тут священное писание, здесь у него там деньги лежат, здесь машина какая-то, вот к чему он ползет, и вот так гадательные были раньше такие вещи. И ребенок к чему-то тянется, ему чему-то что-то нравится. И у него в этом как-то получается, почему он как-то как легко. Это вот, знаете, у Иосифа, у него был дар пророчества. И он там одевался в одежду. И одежда была разноцветная, написана. Но, знаете, раньше это, а в начальных переводах было написано «богатая одежда». В этом есть разница. Разноцветная – это ЛГБТ, разноцветная. Просто покрасили и все. А богатая – это значит… Строгий покрой, это значит, ну, есть вкус какой-то, а не лишь бы вот плямы там разноцветные, желательно несимметричные, да. И там были вкраплены какие-то вот дорогие вещи. И вот Иосиф был в богатой одежде. Потом следующий этап, и он напророчествовал там на свою голову, что его, кто-то помнит историю, да, его братья захотели убить, но потом решили не убить, а просто продать. Подороже. В яму спустили его, но сначала с него сняли одежду. И потом он получил одежду раба. И был рабом там у Патифара. Был рабом. Потом у него содрали эту одежду. А он вот вроде все честно делал, все правильно, целеустремленно. Он был с Богом, написано, все время. То есть он ничего там не финтил, не юлил. Вот. И потом он получил одежду какую? Полосочку, да, небо в клеточку, штаны в полосочку. Его посадили в тюрьму, потому что на него поклёп навела жена Патифара, потому что он с ней не переспал, она обиделась и сказала, что он меня вот домогался. Патифар рассердился и посадил его в тюрьму. И он в тюрьме там стал самым первым, вот, и потом с него сняли последний раз эту одежду, и он стал первым человеком Египта после фараона. Смотрите. И вот эта вот эволюция должна быть у каждого. Сначала тебе показывают что-то. Потом ты работаешь как раб на кого-то и учишься в это время. Ты опознаешь вот это вот, вот, по факту. Как оно на самом деле. Потому что есть теоретически. Но тебе должны снять эту разноцветную, вот эту дорогую одежду. И ты получаешься голый. И в это время показывает, ты идешь дальше голым, без ничего, без статуса, показывает, проверяет твое призвание или нет. И некоторые говорят, а я голый, все не повезло, наверное, не мое. Да, значит, не твое. Значит, не твое. Вот. Каждый раз почему-то, вы знаете, чем отличается элита, то есть не люди от людей, человека раздевают каждый раз догола. Вот он раб, то есть потом он как преступник. Знаете, что такое преступник? Это когда мое предназначение, призвание настолько новое, все окружающие смотрят, это новое. Ты не ошибаешься, дорогой, вообще. И считается, ты теряешь вид благочестия, сажают в тюрьму, у тебя общественное порицание. Что святого, что ты что-то новое в искусстве выдумал, что ты что-то изобрел как ученый, понимаете? Где ты как изгой получаешься, как преступник. Ты эту стадию должен пройти, ты поносить вот это должен, и тебя везде обвиняют. И только потом ты одеваешь свою вот эту, как мантию миссии своей, и у тебя уже никто ее не сможет стащить. Никто. Вот так, вот такая участь. И знаете, кто стаскивает вот это все? Твари. твари. Нормально люди этим не занимаются. Не потому, что я неправильно был, неправильным рабом, неправильным этим, не поэтому. Потому что устарела, извини, одежда. Когда с тебя сдирают все, и у тебя что-то в семейной жизни, в бизнесе, я не знаю в чем, то у тебя какой-то кризис, значит, с тебя сняли одежду, сейчас тебе выдадут новую. И вот в этот момент мы поскальзываемся и говорим, ну вот, все пропало никуда. И вот люди не доходят, не доходят. Ты должен быть рабом. Ну, ты раб, у тебя есть энтузиазм, ты это делаешь. Ты это делаешь, с любовью все это делаешь. Ты просто служишь кому-то в той сфере и заодно что-то познаешь. Они просто тебя... И ты, главное, знаете что? Ты вот это, ты выбираешь. Ты нигде попало, тебя взяли, вот так вот скрутили, и ты работаешь. Ты выбираешь. Ну вот Иосиф выбирал, да нет, не особо выбирал. Но я, знаете, что хочу сказать, я тоже никогда не выбирал. Меня выбирали обстоятельства, но мне везде нравилось. Вот везде. Я кем только не работал. Я и работал и немножко строителем, и немножко в колхозе, и вот это молоко, почему я знаю про молоко, вот. Ну, кем я только не работал. В армии там, это строительное мне пригодилось. Машинистом тепловоза, у меня тысячи профессий, корочки все остались, зачем они мне нужны. Ну, вы знаете, я не могу сказать, чтобы я хоть один месяц просто так работал. Когда ты делаешь это, когда тебе это нравится, с любовью, как бы высокопарно, ты обучаешься, ты счастлив вообще. И тебе даже не важно вот это, какая работа. Мне звонит один человек и говорит, вот я торгую, и вот там не получилось торговать, он вечно с портфелем ходит, он такой молодец. Я говорю, и что тебя? Он говорит, да что-то вот выгоняют. Я говорю, а почему? Я пришел, а там, знаешь, такой бардак, у них вот это дебет-кредит там не сходится, и надо вот эти, вот это. И он приходит и наводит там порядок. Я говорю, ты не торгаш. Торгаш — это который торгует. А в свободное время наводит порядки. Ты должен в рабочее время всех обзвонить, вот это, вот так вот. У тебя, потому что главный — машина, она машина, потому что она едет. Вот тогда она машина. Так, не, я же хочу ехать с комфортом. А давайте посмотрим вот этого бизнесмена, вот этого проповедника, вот этого, я не знаю, артиста. Я говорю, ты же, дорогой, хочешь прийти туда, 8 часов проработать так цивильно, да? Ты хочешь себе комфорт сделать, а потом работать? Нет. Это участь рабов. Ты там делаешь, но ты не показываешь себе, как вот это функционирующее. Ты просто наводишь себе комфорт. А хозяину, я говорю, да я столько сделал для хозяина. Я говорю, правильно, он тебя увольняет. Потому что ты не торгуешь, торгаш должен торговать, воин должен воевать, строитель должен строить, а не чистить инструменты и все готовить к этому. Для этого должны быть другие квалификации. Вот ты должен это делать. И все, которые что-то где-то достигли, сначала делают это главное, а потом вместо отдыха ночью вот это все шлифуют. И потом, когда проходит лет там 10-5, смотря у кого, и потом смотришь, он такой успешный, и у него все разложено, а как он начинал, посмотри. Вот это, и вот это жертва. Понимаете? Вот это жертвоприношение. Жертвоприношение, я жертвую все лишнее, то, что мешает моему призванию. Вот это настоящее жертвоприношение. И я вот этим вот упырям, спасибо вам, что вы у меня забрали вот это все лишнее. Понимаете? Вот это правильное их назначение. А если у меня нет предназначения, меня сожрут полностью и кровушку выпьют. На полном, на том основании. Я хочу сказать, чем отличается призвание упырей вот этих вот от призвания людей. Люди проходят эти стадии. Сначала такая разноцветная одежда, то есть мне показалось, знаете, как бонус, да? Дали покататься на машине, мне это понравилось, а потом должен заработать деньги и ее купить. Ну, такая акция такая, Господь делает. Вот. А я раздеваюсь, а вот эти упыри, они одевают один кафтан, на этот же следующий. Еще один, потому что их назначают. Их назначают. Они даже не прорываются. И у них нет развивать там что-то. Понимаете? И вот поэтому, когда. Почему они отдельно от народа? Потому что если мы посмотрим, как они живут, то вот это сразу рассеется. То есть не это, а вот это. Сразу рассеется туман. Они живут не как люди. Они нам говорят очень возвышенные правильные слова. Вот. Время истекло, у меня было тысячи цитат, вот смотрите, подтверждающие то, что я вам рассказал. Но я не буду читать. Потому что если то, что я сказал, вам не помогло, то это вам тоже не поможет.